Сергей Юрский умер 8 февраля. И несмотря на то, что был он не молод, 83 года, его смерть стала ударом и личной потерей для многих. Так и бывает, когда умирают великие артисты, на ролях которых мы вырастали, которыми восхищались. Детство для многих из нас – это Республика Шкид и его Вик Никсор, молодость – его Остап Бендер, зрелость – Любовь и голуби. А его театр – это незабываемый ленинградский Чацкий, фантастические, уже московские, Фома Апискин и Унтер Грознов. В мае 2015 года он был у нас в программе «Культ личности». В свои 80 он так и остался Чацким, пусть немного постаревшим, умудренным жизнью и не рубившим с плеча, а размышлявшим философски, но ничего не боявшимся и все в окружающей его действительности называвшим своими именами. Светлая память.
Сергей Юрский – не просто выдающийся, а одна из самых ярких фигур русского театра советского периода, эпохи его последнего расцвета. Эпохи, когда, казалось, все запрещали, но талантов было столько, что все запретить было просто невозможно. И театр цвел, заменяя валом валившим в него людям и церковь, которая была в загоне, и университет. А запреты и цензура не только вредили, но и способствовали развитию, оттачиванию собственно художественного, метафорического языка. Юрский выучился у Георгия Товстоногова, мастера реалистической школы. Подаваться и сыграл в Ленинграде Чацкого, Тузенбаха и многое другое. А потом ушел из БДТ, уехал в Москву. И здесь, собственно, в полной мере раскрылась его актерская стихия. Это эксцентрика, гротеск, доведенный до абсурда. Каким шедевром был его дуэт с Фаиной Раневской в блистательно самим же Юрским поставленной «Правде хорошо, а счастье лучше», а его Фома Апискин на сцене того же театра Моссовета. Он всегда был и остается рыцарем театра, хотя кино не просто принесло ему такую славу и популярность, которой театр дать не может. В кино он действительно сыграл незабываемые роли. Вспомним «Республику Шкид», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и, конечно же, «Золотого теленка». Но еще больше, чем сыгранных, у Сергея Юрского несыгранных ролей. Потому что талант такой, что превратить в спектакль может при желании, как говорил Вахтангов, даже чтение телефонной книги.
Я хочу с корней, что называется, начать. У вас родословная, просто как у героя какой-нибудь тургеневской повести. Дед... Если верить Википедии, сейчас, может быть, столько вранья в интернете, но то, что я прочитал, что дед мелкопоместный такой дворянин вроде...
Никакой не мелкопоместный.
Так, 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 поехали.
Я не знал их никого.
Ну, я понимаю.
Поэтому, да, не знал ни их, ни о них. Ничего не знал.
Но жихаревы имелись в роду.
Они и есть жихарев. Отец мой жихарев.
Да, я и говорю.
Он это... от меня скрывал. Его не
было. Вот как интересно.
Да, конечно.
Вот как интересно. Я как бы мог это предположить, что это все было достойно скрывания, достойно, естественно, в кавычках.
Я этого не знал никогда. Я знал, что он Юрский.
Что вы говорите?
Юрский просто его псевдоним, актерский псевдоним. И все. Так что мама Романова Юрская, и я Юрский, и другого для меня не было. До, я думаю, что 51-го года,
ого,
а отец умер в 57-м. Не так много лет до смерти, когда он просто мне, сыну своему, сказал
вот
его
как.
Подлинную фамилию. Да.
Вот оно как.
Да.
Вот оно как. Вы знаете, да. Ну и ну. Действительно такая. И сколько вот судеб, столько таких вот драматических
много,
историй,
конечно,
связанных с этим разрывом, с прошлым таким.
Конечно, разрыв полный, конечно, конечно. Это было отрублено, то еще было связано с 19 веком. И хотя отец всегда говорил, что я человек 19 века, я потомок Белинского, так он говорил. И это было основательно. Угу. А теперь я могу говорить, я человек 20 века.
Да.
Кого потомок, это надо разбираться.
Об этом как бы вот новом таком разрыве образовавшемся мы поговорим обязательно. А сейчас вот возвращаясь в ваше детство, в вашу юность, отец ведь какую-то очень большую роль сыграл в вашем становлении, да?
Да, громадную. Угу. Он мой пример, его талант человеческий и в общении с людьми, потому что он был человеком общительным очень. И широкий круг его общения с очень интересными людьми дал мне с детства возможность увидеть, какие бывают люди. И это поколение для меня, оно предмет и тревоги, и поклонения. Они очень тревожно, тайно, двойно жили, как и мы потом.
Ну да.
Но в другом, все-таки в другом ритме. Это вот двоение. Но тех людей я и не забыл, и они для меня крайне важны. Круг отца, круг его книг, и все, кто с ним общался, это был книги, были их кругом. Они соединялись на том, что их объединяло то, что они учились одному, читали примерно одно, а дальше уже думали сами. И потом они, слава богу, были лишены телевидения, в какой-то
точно.
Мере и радио.
И говорим мы с экрана телевидения.
Общение их было очень плотным и содержательным.
Это был в основном ленинградский круг, потому что ведь часть вашего детства прошла связана с Москвой тоже.
В Москве, да, конечно. Да.
То есть это и Ленинград, и Москва.
Да. Пошел я в школу еще в эвакуации в Узбекистане, а уже со второго класса это Москва до седьмого класса, а потом Ленинград.
Потом Ленинград.
Да.
Надолго, а потом снова Москва.
Надолго, да.
Так
да,
здорово
да.
вообще ваша жизнь между двух столиц. Что называется,
так и есть.
Прошла. Отец был связан ведь с эстрадой, с цирком. Как режиссер, как
не
руководитель.
Не просто связан, он
крупный.
Умер в должности художественного руководителя Ленконцерта. А в цирке он был художественным руководителем системы цирков СССР.
Ни много, ни мало.
Руководителем художественным Московского цирка на Цветном бульваре. Да. Но между этими двумя было то, что составляло предмет его тяготения всегдашней, который от него был многими обстоятельствами отрезан. Театр, потому что он сделал несколько постановок в театре комедии в Ленинграде.
В Акимовском.
В Акимовском театре. Они были дружны. Акимовский портрет его,
да,
я считаю,
хотел сказать...
замечательным совершенно просто достижением вот такого...
А вообще, по-моему, лучше вот такого портретиста графического,
легкой
чем
руки,
Акимов,
да,
не было.
Потрясающе. Такие Николай Павлович, да.
Всех их нам оставил
это
в своих
круг,
рисунках.
Это круг его общения. Один из них, да, Акимов. И поэтому я не только отцовские спектакли многократно видел, но я и акимовские спектакли. До этого потом он был отлучен от театра, так же, как отец был отлучен от всего. Потом это жизнь этого поколения. И у отца она со всеми кочками, и я бы даже сказал, стенами, которые надо было, около которых надо было ожидать или которые надо было перелезать, со всем тем, все-таки жизнь благополучная, но краткая.
Краткая,
он
да?
умер в 55 лет.
Ну,
да.
Не то слово краткое, да. Совсем просто-таки короткое на самом деле. Скажите мне такую вещь, а цирк какую-то роль в вашей жизни сыграл? Я вас спрашиваю, потому что, ну, по-моему-то вы актер такой, так сказать, грандиозный, эксцентрический по преимуществу. Вот.
Я, конечно, цирк, да, цирк и был моей жизнью. Угу. Мы жили в цирке, в самом. Я не выходил из цирка, я только в школу выходил из цирка.
Серьезно?
так год за годом.
То есть для отца это не просто была должность, это он в это был погружен по-настоящему.
Да, мы жили в двух комнатах фактически бухгалтерия, которая была приспособлена под актерскую гримерную, без всяких удобств, а потом стала квартирой художественного руководителя системы цирков СССР. Так мы жили, таков был отец.
Замечательно. Да. Замечательно. Скажите мне, отец вас на актерский путь как-то благословил или отговаривал?
В результате благословил, но всегда он со мной был очень откровенен и не сверху вниз, а на равных. Так, он так вообще общался с людьми. Он просто говорил во-первых, ответственности этой профессии больше, чем в других профессиях. Потому что если ты чему-то научился, то ты уже этим обладаешь. А он мне дал понять, что актерская профессия, ты можешь учиться хоть всю жизнь, но тебе ничего не гарантировано.
Первые ваши такие зрелые театральные впечатления, ну, я имею в виду все-таки уже такого человека, взрослого. Вот что больше всего оставило след и повлияло из театральных впечатлений, и повлияло на вас, как на артиста, как на режиссера?
Ну, к этому времени я к театру был уже...
полностью причастен.
Прикован, да. И учась в университете, я драматическому искусству отдавал...
Там же студия была, знаменитая.
Да, студия. Одна комната с выбитыми стеклами окон в первом этаже. Вот и вся студия. Но была Евгения Владимировна Карпова, которая ей руководила. И вот эти студенты тех времен студенты, мои сотоварищи, которые стремились к драматическому искусству, но которые были... геологами, математиками, физиками, лингвистами,
юристами.
Филологами, юристами, всем. Вот это содружество, это совершенно особая добавочная школа. А театральные впечатления, это я смотрел все, что мог. Тогда же было не 300 театров в Москве. И не 150 в Петербурге или в Ленинграде тогда, а здесь, дай бог, 30 с очень маленькими, со вторыми сценами там совсем.
В Москве, по-моему, 27.
Правильно,
27.
Правильно, да. А в Питере,
того там, меньше, да,
12. Все, я все смотрел. Выбрал БДТ, Большой драматический театр. Я его очень хорошо знал и любил. И ходил в него постоянно, как зритель. Это
Вот, я хотел спросить, еще
Дотовстановское время.
Вы любили и ценили.
Я был поклонником этого театра. Когда я был принят в труппу театра в 57-м году, в Остановскому, я с первого спектакля играл с актерами, которых я знал очень хорошо. Я их обожал. Не лично знал, вот теперь я лично с ними встречался, на равных. Это тоже счастливое совпадение для моего поколения, которое вступало в жизнь в момент оттепели.
Лучшие годы вашей жизни актерской – это БДТ? Или... Не будем так определенно говорить.
Не будем, но я говорю об этом счастливом начале.
Я понимаю.
Это вход нашего поколения. Это Олег Басилашвили, это Алиса Фрейндлих, это
Ефим Капелян чуть постарше.
Гораздо старше.
Да, он же еще в том БДТ был.
Гораздо старше. Тоже мой партнер. Я играл с людьми другого поколения. Но наше поколение входило в этот момент по-разному. Капелян, я знаю прекрасно, это мой друг, старший, но друг. И я знаю его путь в театре. Это путь восхождения. А мы с вышки прыгали
Доронину, Татьяну Васильевну мы забыли.
Доронина, да, из МХАТа, пришел чуть позже, чем...
Ну, вместе с Басилашвили, они, кажется, однокурсники.
Они муж и жена были тогда, и да, были вместе. Но я пришел в театр, я студент третьего курса, перешедший на третий курс, был принят в труппу театра в сентябре месяце.
А почему? За какие заслуги?
За то, как я показался. Я мог предъявить, я мог показать Островского и Шекспира, и мог сыграть. Угу. И был принят, и вот я и говорю, это счастье нашего поколения. В сентябре я был вписан в труппу, 5 декабря я сыграл премьеру, главную роль в спектакле «В поисках радости».
Неплохо.
Через 3 месяца. И так дальше я играл только роли, определяющие в театре. Угу. Вот такое вхождение. Ну, можно сказать, что а вот вы такой талантливый, поэтому... Ну, наверное, я был, конечно, человеком подготовленным университетом и, ну, какими-то данными наследственными, мамой, папой, конечно. Но это вход поколения.
Ну да.
Это мгновенность. Сразу главная роль. Угу. И только так могло впоследствии дать этому поколению создавать свое искусство.
И абсолютно как-то вас лично угадал Товстоногов в ту пору.
Ну, да? Вот, да, да.
Тем более, что он вам стал давать и такие, так сказать, роли не, там, не характерные,
совершенно
а героические, самые разные.
Но уже это уже было через 5-6
ну,
лет.
Ну да, да, да.
Да, Товстоногов. Это и есть величие Товстоногова, который поворачивал судьбы, и эти повороты были оправданными для многих очень людей. Упомянутый уже Капелян, упомянутый Полицей Мака. Они же на моих глазах, эти люди гораздо старше меня, пережили просто переломный поворот в своей жизни с Товстоноговым. Им была предложена другая стилистика, другой репертуар и вообще другое себе самочувствие, самостояние на сцене. И это было очень трудно, у них были свои привычки. Но это дало им возможность второй жизни. А для нас это была начальная, первая жизнь. Вот такой.
Боготворили Товстоногова? Я почему спрашиваю? Потому что Товстоногов очень большой режиссер, спору нет, но в те годы, это и 60-е, и 70-е, было впечатление, что в Ленинграде никого вообще, кроме БДТ и Товстоногова, нету, а все-таки работали и Агамерзян, еще Николай Павлович Акимов.
Владимиров был. Игорь, первый мой режиссер, вот в «Поисках радости» ставил Владимиров, да. Я работал и с Сиротой, я работал с Карагодским, я работал с Агамерзяном, который совершенно замечательный.
Замечательный, очень хороший режиссер.
Ну что же, театральная жизнь Питера в то время строилась по образцу, который нельзя было нарушить. Это образец советского, все еще сталинского, хотя самого Сталина, так сказать, на то время отодвинули. Но сталинского типа, сталинистского, то есть египетская пирамида. Поэтому должен был быть один учитель Станиславский. Он действительно велик и действительно обожаем мною в частности. Но я избрал себе другого учителя позже. А тогда нельзя было это... Так же, как и кто-то должен был возглавлять театральный Ленинград в то время в режиссуре. Этот выбор длился, но кто выбирал? Выбирали те, кому театр, в общем, был чужд. Это выбирали партийные руководители.
Да.
Но Товстоногов ворвался своим талантом в театральную жизнь Ленинграда в театре имени Ленинского комсомола. Взбурлил эту жизнь и попал в рифму бурления в стране. И когда он получил Большой драматический театр, он просто своей интуицией все понял, вот это место, вот это мое место. И вот здесь я сделаю. И он стал создавать и труппу, и театр, и репертуар, и свое общение со зрителем. До конца ли жизни он был в этом положении? Нет, конечно. Потом приходят изменения и в человеке, и в обстановке, во всем происходят изменения. Но вот тот период, я сейчас говорю о периоде вот этого подъема у Товстоногова, а вместе с ним у всего его театра, у труппы, в которой я имел честь работать, 20 лет. Эти 20 лет были почти неестественным, но непрерывным подъемом.
Но 20, Сергей Юрьевич, Басилашвили-то и по сю пору там. Ваши пути разошлись с Товстоноговым?
Он не там. Потому что того театра нет.
Да, конечно,
в
помине. Я понимаю.
Да, Басилашвили мой друг и остаются моим другом, а я его. Но этого театра нет, и он не там. Там это кончилось еще при жизни Товстоногова.
Да, да, да. Но я говорю, что ваши пути с Товстоноговым тоже в какой-то момент стали расходиться.
Да. Да, это само собой, это другое. Это драма уже. Моей жизни, по-моему, и драма отчасти его жизни. Я написал об этом большое эссе, почти роман. Наши вкусы стали расходиться. И мне казалось, и я пытался его убедить, что я продолжаю линию, которая посеяна им во мне. А он видел... Несколько иначе все это.
И, ну, наверное, тут и ревность была с его стороны. Он же чувствовал, что вы растете.
Он откровенно опасался и говорил, у меня в театре ни сект, ни другого театра, ни вариантов каких-то быть не может.
Ну и... Старая истина о том, что два медведя в одной берлоге не живут.
Вот так, да, хотя...
Вы были такой уже молодой, но подрастающий явно в медведя театрального
еще,
такого.
Еще для России, для нас это еще всегда изменение времени. Конец 70-х – это был крутой застой. Некоторые, как я сейчас замечаю, именно эти годы вспоминают как самые благополучные, счастливые. Но я могу только сказать, что это такой тоже есть тип людей. Любовь к застою.
Ну, конечно,
когда
конечно.
Вот как вчера, конечно. Так сегодня, конечно. И так завтра. И кто там говорит, а завтра мы... Что, завтра как сегодня. Угу. Сегодня как вчера. Уже все хорошо, не надо менять ничего.
Все, Салтыковым-Щедриным все описано.
Вот. Описано и повторено.
Это точно. Но ведь скажите мне, вы ведь были, может быть, я преувеличу, но вы ведь были в таком актерском сообществе немного белой вороной. Интеллектуал, вдобавок человек, так сказать, неравнодушный к общественной, политической жизни. Вы чувствовали себя немного, как бы так сказать, вне вот этого вот такого, какого-то такого кабатинского, богемного сообщества?
Я чувствовал, что в нашем театре до определенного времени кабатинство было изъято. Вообще кабатинство, вообще, ага. То есть такая ежедневность, не творческое, притворство творческое.
Да-да-да.
Да. Оно было в БДТ уже, он закисал, Товстоногов его вспахал заново и дал рост колоссальный. А потом это стало проявляться и в театре. И вот тут я вместе с некоторыми моими коллегами, друзьями стал образовывать... некую отдельную группу, которая бы не подчинилась этому, за счет того, чтобы найти новые, сеять несколько новое зерно в новую почву, опять пахать. Да, и это вызывало некоторый раскол, но это раскол на уровне разговоров откровенных, а не подполья какого-то.
Ну да.
Это было.
этого. И не могу я, конечно, не спросить вас об этой вашей поездке в Прагу в августе 68-го года.
Да, это было.
Полностью совпавшей с событиями трагическими.
Дважды. Сперва я был в Праге с театром БДТ.
Ага.
Во время Пражской весны. То есть весна, март. И я видел и театр, взбурливший театр того времени.
Чешский.
И словацкий, потому что мы тогда заехали, я и со словацкими актерами общался. С чешскими я, несколько у меня близких друзей оказались. Этот театр, вот как надо работать и все прочее. И мы так хотим работать, и мы так можем работать. Мало того, мы так работаем. 68-й год. Реакция в стране, когда большой процент населения поверил тому, что говорили тогда официально, а говорили, что если бы мы не вошли в Прагу 20 августа, то 21-го вошли бы немцы. Какие немцы? Потому что они рядом, они граница близко. Какие немцы? Вошли с чем? Тогда армия была еще запрещена в Германии.
Ну, конечно.
Поэтому... И однако очень многие люди этой фальшивой пропаганде поверили. И были настроены определенным образом. А те, кто не поверил, или те, кто видел, как я, для них это был перелом. И в дальнейшем, на многие годы, вхождение в кризис интеллектуальный, чувственный,
да?
Перелом, колоссальный перелом, стремление на сцене уже говорить совсем другим языком и по-другому. Это вот эта оттепель окончательно кончилась.
Вы действительно тогда, там, до какого-то 21 и 22 августа, отправились сдавать кровь для раненых чехов,
прожан? С моим другом, потому что там везде призывы были.
Ага.
А мы оказались вообще одни в пустоте, потому что поезд наш ушел. Мы должны были уже уезжать. Мы свои функции кончили. Но поезда не шли в Советский Союз. И мы остались в гостинице, из которой уехали все. Мы вдвоем жили в центре города в гостинице, в которой к нам относились с неприязнью.
Я думаю.
Которую мы оба понимали. Вместе с моим другом, критиком театральным Григорием Хайченко. И, а везде призывы, значит, что вот кровь нужна, боялись такого... Такой кровищи не было в Праге, но все-таки были и смерти. Где-то была стрельба, где-то было... Это было очень трудно понять, тем более, что мы были в информационной абсолютной пустоте. И на всякий случай все время говорили о крови. И мы, оказавшись в этом вакууме, еще как договориться... без знания языка и с представлением. Мы, знаете, вот советский актер, мы вот у вас играли. Но нашлись люди, которые, с которыми мы подружились ранее, в этом же году, в 68-м. Один из театральных деятелей по фамилии Павличек стал даже одним из крупных деятелей вот этого Пражской весны. Но, опять-таки, они боялись с нами общаться, чтобы не повредить нам, и вообще им было не до нас. Мы не хотели лезть, чтобы не компрометировать. Это очень скверное было дело. Да?
Ну, история потрясающая.
Но потом наши все усилия уперлись. Это тоже интересно сказать тем, кто не знает или не читал мою книжку, пересказ этих событий. Потому что в момент вхождения танков мы до этого за 3 часа сидели с вдовой Булгакова.
Еленой Сергеевной.
Еленой Сергеевной Булгаковой. у переводчицы на чешский язык мастера и Маргариты, Алены Моравковой. Потом Елена Сергеевна ушла со своей сестрой, потому что было поздновато. А мы еще сидели до утра и досиделись до танков. А дальше одна из проблем стала, а где Елена Сергеевна и не находится ли она в таком же вакууме? Оказалось, так и есть. Так мы именно. Ее разыскивали, а гостиницу забыли. Она мельком сказала, не уехала ли она как-нибудь на машине. Оказалось, нет. В результате мы ее нашли. Мы несли ее чемоданы. Мы сели, наконец, через несколько дней в поезд, который должен был идти в Москву. Мы сели в один вагон. Мы много говорили эти бессонные ночи. И мы тогда сблизились, подружились. Но поезд до Москвы не дошел. Там все было отрезано. И от Оломоуца поезд взял курс на Варшаву.
Ух ты.
Мы оказались в Варшаве. Потом из Варшавы мы должны были как-то добраться до Москвы. Но уже ничего не имело значения. Ни наличие билетов, ни отсутствие билетов. И мы вместе прилетели с Еленой Сергеевной в Москву. И потом не теряли друг друга. До того момента, когда однажды я пришел к ней в гости, а ее сын, открывший дверь, я говорю, вот я привел свою Наташу, жену, познакомиться. Дома ли Елена Сергеевна? Он сказал, да, она умерла. И я застал ее в гробу.
Ух ты.
Это было наше последнее свидание.
Потрясающая новелла.
Да.
Да, потрясающая новелла. И начинается-то она практически, ведь это только-только, это «Пражская весна», и только-только опубликован «Мастер и Маргарита» ее стараниями, буквально там год назад.
Да.
Последний номер 66-го года журнала «Москва».
А потом
и первый
мне
номер
довелось 67-го. первому исполнять на сцене еще ненапечатанный, полунапечатанный, полузапрещенный роман «Мастера Маргарита», главы.
Грандиозно.
Это был, отмечали годовщину Булгакова. И после этого опять мы виделись с Еленой Сергеевной. Это все еще было.
Грандиозно, да. Грандиозно.
Сергей Юрский, от чудаковатого и лишенного какой бы то ни было макаренковской идеологии Викниксора из Республики Шкит до обаятельного в своем преступном замысле Остапа Бендера, от сказочного Тарталья до харизматичного алкаша дяди Мити из «Меньшовской любовь и голуби». Это все кино, площадное искусство, которое, как иногда кажется, само по себе делает человека знаменитым. Театральные подмостки стесняются широкой народной молвы.
Сегодня вы пришли все-таки больше на актера Юрского или на режиссера?
Ну, как вам сказать? Наверное, все же, как режиссер, хочется узнать его.
Интересно, в каком вы ожидании пребываете?
Посмотрим, скажем.
В Театре Моссовета, где нынче служит Сергей Юрский, дают полонез или «Вечер абсурда» Игоря Вацетиса. В анонсе, размещенном на сайте театра, сказано, что спектакли режиссера Юрского – это всегда острые проблемы сегодняшнего дня в жанре иронической комедии, фарса, абсурда.
Только если у вас есть настоящий соевый соус.
Зритель помещается в знакомую до боли среду, в которой язык сюжета как будто не обязателен. В век гаджетов артикуляция актеров столь же технологична, как поскрипывание колосников при смене декораций. Если и говорить о сотрудничестве зала и сцены, до которой в прямом смысле слова подать рукой, то речь можно вести не о сотворчестве, к которому призывает загадочный драматург Вацетис, а об интеграции. Лубочный олигарх, нищий философ, почти булгаковские архетипы с той лишь разницей, что герои словно извлечены из просодий Хармса. К финалу понимаешь, что спектакль не о людях, а о распавшемся на атомы, как и сами люди, времени.
Ну, Сергеевич, а теперь о вашем московском периоде, потому что БДТ – это 20 лет вашей жизни,
20.
А московские театры, и прежде всего театр Моссовета, это уже
почти
30 лет. 40. Почти 40. Вы, Москва стала для вас своей такой новой вашей театральной родиной?
Абсолютно новой, которую я полагал продолжением или выходом наружу того, что было заложено в БДТ, я всегда полагал своим крестным отцом в театре Товстоногова, и это остается.
А вы после 77-го года-то как-то общались или нет никогда?
Общались.
Общались нормально все было, да?
Не могу сказать, что нормально, потому что для него человек, ушедший из театра, есть человек, который изменил родине.
Ну да, он-то я и говорю, он все-таки был такой немного театральный Сталин.
Да, но когда я бывал в Ленинграде, я привозил спектакли, которые я поставил на гастроли, и, конечно, приходил к Товстоногову. Мы беседовали, я его... Естественно, приглашал посмотреть спектакль, но он никогда не пришел.
Не приходил?
Нет, никогда. Так же, как он никогда не пришел ни на один мой концерт. Хотя, говорил, мне говорили, что это вы как-то особенно считаете, но никогда, никогда он не был на моем концерте. Все, что от вас мне нужно, это в театре. Будьте моим актером. Да я и готов был быть, но судьба повернулась. Да.
Она, вот, так сказать, суммируя сейчас, глядя на те годы из сегодняшнего дня, она правильно повернулась, что вы что вы ушли из БДТ, абсолютно уехали правильно. Из Ленинграда?
Абсолютно правильно. Во-первых, я осознал, что БДТ превратился в несколько замкнутое пространство, в котором самодостаточность привела к некоторой испорченности глаз, что вообще вокруг мир существует. Вот это произошло. И там, мне кажется, начались перемены, которые можно было назвать некоторым затуханием творческого подъема театра. Это не исключало выдающихся отдельных спектаклей. Но в целом вот этот непрерывный подъем, который я застал, это было особенное явление.
А в Москве трудно было найти себя? Все-таки это Москва, это не Ленинград с его с одной цитаделью.
Говорю,
сказать,
откровенно, в Москве я не нашел своего дома. Я нашел свое стояние в отдельном воздухе. Я мог договариваться с театрами, вот с Моссоветом я почти 40 лет, так сказать, там держу свою трудовую книжку. Но в основном я понял, что я должен там, в Моссовете, делать то, что мне кажется сегодняшним театром. Поэтому я сотрудничал и с театром МХАТ. Я главное... Мое создание, оно скорее внутреннее, чем юридическое. Артель артистов. То есть собирать артистов на определенный спектакль и быть уверенным, что лучше них то, что они делают, никто сделать не сможет. И вот это, я думаю, мое достижение. Мне удалось это сделать. Это было связано и со спектаклями театра Моссовета, лучшими его силами, потому что я работал и с Плятом, как с моим актером. Я работал и с Раневской, как с моей актрисой, как их партнер. Я работал со Жоновым. И хотя нам запретили спектакль этот, но...
А это какой был спектакль?
Это был спектакль «Похороны в Калифорнии». Я работал и с другими лучшими актерами, но я нес уже свое понимание театра, и отбор шел и пьес, и способов игры уже в какой-то мере по моей воле.
Ну,
а когда это стало исчерпываться, я стал работать с Амхатом, это игроки, это уже сбор разных артистов,
ну, это
но на сцене...
Шедевральный спектакль,
но, совершенно. Но на сцене Московского художественного театра, тогда руководимого Ефремовым. И все, что я делал потом, это уже было... Площадку мы найдем, важно найти коллектив. Потом я поставил Ионеско «Стулья», который мы играли с Натальей Тиняковой, и понял, что театр абсурда, вот что меня влечет. Когда мне не хватило пьес про сегодняшний день абсурдных, я взял псевдоним Вацетис и стал писать их сам. Эти три пьесы были поставлены, и это, собственно, был опять-таки театр артистов, который существовал в театре «Школа современной пьесы», в театре «Моссовета», но как особое явление. И сейчас два спектакля еще идут, именно этих, «Предбанник» и «Полонез». И отдельно скажу еще об одном, коли вы заинтересовались, отдельный период. Мы упомянули время Сталина, сталинизм, идущий от внешней организации, и сталинизм, посеянный в людях, но посеянный на весьма благодатную почву. Поэтому фигура Сталина, не сразу я мог рискнуть пойти навстречу Иону Друце, нашему замечательному старому драматургу, который написал пьесу о Сталине,
полузабытому, сказал, что он хочет, чтобы грандиозному. Я играл ее.
Но постепенно я пришел к выводу, что если я привнесу свое понимание сцены сегодняшней, все то, это больше всего меня интересует. Сталин. И спектакль «Ужин у товарища Сталина», который шел 10 лет на сцене театра «Школы современной пьесы». И в этот же период сыгранный Сталин в кино, в фильме «Товарищ Сталин» для телевидения четырехсерийный. Это особая часть моей жизни.
Вас как-то вот эта фигура Сталина очень притягивает, очень. По-прежнему интересует. А в чем ее актуальность сегодня-то? Уж сколько лет прошло уже, сколько после Сталина было больших и маленьких Сталинов?
Пушкин пишет про Петра Первого, кумир на бронзовом коне, пишет там лик его ужасен, ужасная. Медная голова над пространством, которое страшно. И вместе с тем его крайне интересует смысл власти в России, психология власти, влияние психологии власти на психологию личностей. Поэтому Борис Годунов – фигура для него и притягательная, и стороннее, потому что он не становится апологетом ее. Это интерес, собственно, к русской истории и к русской психологии общественной. Я думаю, что нечто сходное испытываю и я по отношению к Сталину. Не только хороший, плохой. Это для человека такого уровня, а он и человек уровня очень незаурядного. Это несомненно. Но даже без этого человек, достигший такого уровня стояния, человек, от которого зависит такое количество людей, должен быть исследован и с другой стороны. А что он сам ощущает от этой зависимости? Где, как выдерживает человеческий мозг эту непозволительную божественность своего существования? Вот это меня крайне интересовало. Я думаю, что это абсолютно важная тема для художника, любого.
Для художника, я понимаю. А для такой общественной мысли сегодня Сталин в нашей жизни присутствует?
Колоссально присутствует, но уже как миф. Потому что если я человек, живший в сталинское время, поколение другое, потом несколько поколений, тем более скорость смены поколений сейчас гораздо выше, чем раньше. Сейчас Сталин – это, собственно говоря, пароль для одних. Разными словами может быть сказано, но смысл короткий, парольный. Сталина любишь? Тогда я с тобой. Или наоборот. Сталина любишь? Тогда я не с тобой.
А вот
они уже так...
Тогда опять, как вы говорите, перевернем проблему. А как вы объясняете то, что Сталин до сих пор кумир для миллионов в стране, в которой он миллионы уничтожил?
Потому что и Петр Первый был кумир на бронзовом коне. Ведь это же в христианском государстве, в православном государстве, царя, который фактически, так сказать, и главой церкви, фактически
конечно
был, так
сказать, да.
Неоднократно в поэме «Медный всадник» Пушкин называет словом «кумир», что есть антибожественное дело.
Конечно, антихристианское.
Антихристианское дело.
Угу.
Кумир, значит...
Значит, страна не такая уж православная.
Вот то-то и дело. Значит, Сталин порождение не собственной гордыни, хотя там тоже было, не будем сейчас всего перечислять, собственной личности, собственной биографии, собственных поступков, своих родителей, своего окружения, все влияние. Но порождение того, что живет в народе.
А у вас нет ощущения, я не хочу вас на какие-то такие политические провокационные разговоры вытягивать, но у вас нет ощущения, что современная российская власть, она как раз почувствовала вот эту вот потребность в Сталине, результатом чего мы имеем и эту войну с Украиной
я
и
думаю,
прочее?
Я думаю, что это так и есть. Так и есть, потому что определенная... часть психики, психологии общественной, она жаждет быть жертвой во имя того, чтобы то, что называется «моя страна», «моя конкретная и только эта страна», была Третьим Римом. Даже я не думаю, что нравится словечко «Третий Рим», это тогда нравилось, потому
да,
что
да.
Первый должен быть. Первым Римом. А я потеснюсь. Но время идет вперед, и идет вперед так быстро, так ускоряясь, что даже страшно. И потребности человека, которые можно пожертвовать этим, но просто само тело, физика сегодняшнего человека, она уже не способна выдержать свое продолжение жизни без сотен связей с цивилизацией, с другими людьми, с культурой, которая мировая уже культура, и мы как часть этой мировой культуры. И поэтому кризис рано или поздно наступит. Это кризис противоречия идущему вперед времени.
То есть вы считаете, что Россия все-таки не обречена топтаться вот на этом пятачке такого кумиротворчества и поклонения этим страшным теням прошлого?
Оно не может быть всегда. Оно натыкается на то, что сама физическая жизнь, она рассыпается, расслаивается.
Угу.
В ней не хватает опорных точек, не на чем стоять.
Скажите мне уже в финале нашего разговора, возвращаясь все-таки на круги искусства и на круги театра, скажите мне, вот вы упомянули, что сейчас театров в Москве 300, когда-то было 27, но вам не кажется, что место, которое современный театр занимает в какой-то жизни и общества, и в духовной жизни человека современного, оно не в 10, а может быть в сотни раз меньше, чем тот театр, которого было так мало количественно и вместе с тем так много в те годы.
Это
и почему
мой
это?
Герой в спектакле «Предбанник», который мы играли несколько дней назад, и говорит: «Слишком много карнавала. А существует только то, чего мало». Чего много исчезает.
Хорошо, как сказано.
Да, это говорит мой герой, говорит не так, как я сейчас рассудительно, а говорит в жутком накале своих нервов. А ему говорят, да перестаньте, что такое? А он свое твердит и умирает. Это и мое убеждение. Театр как инструмент постижения жизни для группового присутствия людей. Инструмент для роста души путем коллективного присутствия при этом. Это была реальность того времени. И этого нету. Вот я говорю, отдельные пузыри этого происходят. Не знаю, насколько они впечатляют людей, потому что само слово «впечатление» тоже имеет другой смысл.
Ну да.
Потому что то, что будет широко разрекламировано, то, что будет завешено билбордами, то, что будет в интернете непрерывно, куда ни сунься, а он там, это название или этот человек, а он там. Это превыше того, зачем шли в театр люди. Угу. Превыше. А тогда то было превыше. Я иду за незнаемым, за еще не расхваленным, а за тем, чему я надеюсь, чему я доверяю, я сам. Грибы можно купить на рынке, можно купить на дороге. Бабушки стоят, продают, и дешево, вообще говоря, продают. Целую корзину. Но это несравнимо с тем, что человек поднимает лист и видит под листом выросший за два дня гриб.
Грандиозное сравнение. Грандиозное. Ну, просто на этом нужно ставить точку.
Ну, давайте.
Красиво это сказано. Замечательно. Спасибо, Сергей Юрьевич. Это было просто великолепно. Спасибо, мой дорогой. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Актер, режиссер, писатель, легендарный Остап Бендер, незабываемый Вик Никсор из «Республики Шкид». Да что там перечислять? Созданные им образы с детства сопровождали нас по жизни и стали ее частью. Сергей Юрский нас сегодня посетил. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост. Но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги, за ее
Один артист вылупился.
Мамочка не годится. Смыться может.
Артистом хочу быть. Мечтаю. Ей-богу, не удеру.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Все в этом кошмаре вызывало отвращение. Одежды, надписи, газета с анонимными доносами, мерзкие лица охранников, но главное – советская музыка.
Еще до выхода на экраны кинопроект «Дау» режиссера Ильи Хоржиновского стал легендой. Фильм посвящен прославленному советскому физику Льву Ландау. Главной съемочной площадкой стал Харьков. В пятничном выпуске о съемках кинопроекта «Дау» вспоминают харьковчане.
Я там встретил и лауреата Нобелевской премии Гроссу, Виленкин Саша, всемирно известный физик. Самым именитым был Абрамович, Роман Абрамович с Дарьей Жуковой. С ним приехала еще и мадам Прада.
Это было больше, чем кино. Это был мутантов ад.
Передача «Дау в Харькове» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.